наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Чему мы можем учиться свободно и с пользой для души, без опасения потеряться в дебрях гордыни и страстей, это искренняя и чистая любовь к Богу, всякое иное приобретение знаний есть лишь порча ума и сердца. Страшно затеряться в юности среди лжебогов и идолов мирской жизни, которым поклоняется мир, и не заметить кроткого и любвеобильного Христа. Прекрасное занятие для человека — свидетельствовать о милосердии Божьем, оберегающем его от недобрых путей. Но самое лучшее — отдать всего себя его милосердию и постигать, насколько это возможно, беспредельность божественной любви. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевно-телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 20 по Пятидесятнице. Не вечно люди живут на земле, они умирают. Слово Божие и твоя совесть свидетельствуют тебе, что Господь призовет умерших на суд, потребует у них отчета в том, как они провели свою жизнь. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Еще в годы отрочества ты начинаешь сознавать, что и ты с каждым днем приближаешься к смерти, а потом тебе предстоит или вечное блаженство, или вечное наказание. Все будет зависеть от того, какой суд о твоих делах произнесет праведный судья. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое, говорит Божественный Павел. После этого бесконечно справедливого суда тебе уже нельзя будет родиться снова, начать иную жизнь. Мы проходим путь земной жизни только один раз и не возвращаемся. Ты знаешь это, возлюбленный брат мой, говорит епископ Палладий Добронравов. Но всегда ли ты живо представляешь себе тот стыд, то мучительно горькое, но, увы, бесполезное раскаяние, те страшные муки, все то горькое и ужасное, что ты должен будешь испытывать во веки вечные, если течение настоящей жизни совершишь не так, как Бог велит, как внушает тебе совесть. Подумай же, брат мой, о тех бесконечных веках, какие предстоят нам за гробом. Подумай в уединении, когда ничто не развлекает тебя. Подумай особенно тогда, когда ты сам чувствуешь, что никакое земное наслаждение, даже лучшие радости земные, ничто не может удовлетворить тебя, ничто земное не может дать тебе мира душевного. Знай, что эти часы посылаются тебе Богом для того, чтобы ты от земного и тленного возвел очи свои к вечному, к небу, Господу Богу, от которого только и можно ожидать себе помощи. На небо очи свои возведи, брат мой возлюбленный, и потом посмотри на себя самого, посмотри в глубину своего духа, рассмотри свои дела, свои мысли и чувства, и желания. При свете Слова Божия спроси себя, насколько путь твой правилен, тем ли путем ты идешь, какой может привести тебя к небу, к блаженству вечному. Смотри, не идешь ли ты тем путем, о котором Священное Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Внемли себе. О, если бы, братья мои, мы чаще вспоминали, что Господь потребует у нас самого точного отчета в том, как прожили мы на земле, как воспользовались теми дарами, какими Он наделил нас, какое добро сделали другим, как боролись с грехом, достигли того нравственного совершенства, какое было возможно для нас при наших силах, при Божьей помощи. Во всяком слове праздном мы должны будем дать ответ. Всякое худое помышление вменится нам наравне с самым делом. Внемли себе, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Если мы могли сделать добро и не сделали его, то и это не останется без осуждения. Как внимательны мы должны быть к себе. Горе, горе невнимательному. Внемли себе, если хочешь спастись. Епископ Палладий Добронравов. С первых же веков христианства начинаются сказания о нетлении тел. С течением времени, когда христианская вера стала распространяться по разным странам, распространялись и эти сказания. На их основании можно положительно утверждать, что не было века, в котором бы не являлось несколько нетленных мощей угодников Божии, и нет народа истинно верующего, у которого не было бы их. Не верить этим сказаниям мы не имеем основания, ибо они идут от бесчисленного множества людей, и притом разных стран и веков, и подтверждаются действительным фактом нетления мощей. И в настоящее время мы имеем немало их от разных веков. Что же значит, что ни в языческом, ни в магометанском, а только в христианском мире мы видим необычайные явления нетления мощей? Чудеса вообще служат решительными и окончательными признаками истинной религии Бога Откровенной. Сверхъестественное откровение необходимо должно иметь сверхъестественные признаки своего истинного сверхъестественного происхождения. И действительно, Бог благоволил окружить свое откровение особыми, высшими знамениями, которые, будучи возможны только для него одного, могут уже окончательно убедить человека, что он не ошибается, принимая известную религию за откровение самого Бога. Эти знамения чудеса, нетление святых мощей и чуда, заменяющие многие другие чудеса, и тем преимуществует пред ними, что те однократны, нередко мгновенны и могли быть убедительными для очевидцев, но терять свою силу для родов последующих. А нетление тел есть чудо постоянное, свидетельствующее о том, что в нетленном теле, особенно чудотворящем, постоянно пребывает чудодейственная сила Божия. Почему это, когда мы немощны, тогда сильны? Вспомним о великих подвижниках Христа ради юродивых, говорит архиепископ Лука Воина Ясенецкий. Кто был более немощен, чем они, когда по целым дням преследовали и грубые люди насмешками, издевательствами, ругательствами, побоями? Кто страдал на жестоком морозе, почти без одежды, с босыми ногами? Кто спал на камнях паперти церковные, кто терпел голод и жажду, кто был более немощен, чем они. Но в этой их немощи совершалась великая сила Божия, ибо Бог за эти тяжкие подвиги даровал им великие силы духовные, дар прозревать в сердца человеческие. Божия сила изрекала пророчество устами этих немощных, всеми презираемых и гонимых. Вспомним о великом юродивом московском Василии Блаженном. Вспомним, как царь Иоанн Грозный пригласил его однажды на свой пир, ибо любил и уважал его. Василий трижды вылил на пол поднесенный ему кубок с вином. Царь заметил это, разгневался и сказал: «Ты что же не пьешь? Зачем выливаешь то, что посылает тебе царь? Не гневайся, царь, это я тушу пожар в Новгороде». Как узнали потом, горел и пылал в это время великий Новгород. Божьи силы предсказывали не будущее, сила Божия совершалась в немощи их. Преподобные блаженные столбники были немощны свыше меры, ибо от постоянного стояния ноги их распухали, появляясь на них тяжкие язвы, причинявшие жестокую боль. Они стояли во всякую погоду полураздетыми. Один из них едва не замерз. Не замерз в зимнюю ночь, когда свирепствовала снежная буря. Он весь закоченел. Когда утром пришли его ученики, поднялись на столб и старались отогреть его, он сказал им: «Да, братья, я чуть было не умер. Я весь окоченел, но Господь помог мне, и я согрелся». Это ли не сила Господня, совершающаяся в немощи? Не сила ли Божия привлекала к столпу огромные толпы людей не только из близких мест, но и из мест самых дальних, ибо слава о подвигах столпников разносилась повсюду? А что скажем о бесчисленных преподобных, живших в знойных пустынях Африки и в непроходимых болотистых лесах нашего Дальнего Севера? Что скажем об этих немощных, всегда голодных, постоянно недосыпающих, часто подвергающихся нападению разбойников и диких зверей? Разве не были они великими светочами мира? Не раз бывало, что Бог, разгневанный грехами людей, готовил тяжкие кары в наказание им, а по неотступным молитвам святых Он отлагал исполнение своей страшной кары. Подумайте, не сила ли это Божия, совершающаяся в немощи? Бог презирает на немощных, Бог руками их творит великие свои преславные дела. Архиепископ Лука Война Ясенецкий. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, нынешнюю седмицу, в пятницу 23 октября, по старому стилю 10 октября, память преподобного Амвросия Оптинского. Преподобный Амвросий Оптинский, удивительный старец, который учил для мирских корень всех зол — серебролюбие, а для монашествующих — самолюбие. Ненависть от гнева, гнев от гордости. Для людей страшнее всех несчастье — смерть, но печаль тяжелее и смерти, так как в печали находящиеся часто желают смерти. Переносящие печаль, тягчайшие из искушений, получают большое воздаяние — венец. Преподобный старец Амвросий в Оптиной пустыне вначале работал в хлебне, пек булки, потом его перевели в скит, где он год был помощником повара. После смерти старца Льва, у которого он был келейником, Александр пострижен в мантию и наречен Амвросием. Через 2 года рукоположен вера монаха, здоровье его в это время сильно пошатнулось. В 1845 году он простудился и заболел, получив осложнение на внутренние органы. С тех пор он уже не мог поправиться, но не унывал. «Монаху полезно болеть», — говорил он. В 1846 году иеромонах Амвросий по болезни вышел за штат и стал числиться на иждивении обители. А с сентября 1846 года по лето 1848 года состояние его здоровья было угрожающим, и он был пострижен в схиму с тем же именем. Но вдруг стал поправляться и выходить для прогулок. Это было явное действие силы Божией. По благословению старца отца Макария, преподобный Амвросий занимался переводом святоотеческих книг. Им была подготовлена к печати лествица. В полном изнеможении сил он принимал ежедневно толпы людей и отвечал на десятки писем. Старца посещали Достоевский, Соловьев, Толстой, Погодин, Страхов и другие. Последние годы его жизни в 12 верстах от Оптиной пустыни в деревне Шамурдино по его благословению была устроена женская казанская пустынь, в которой принимали по большей части неимущих и больных женщин. Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно, поучал преподобный старец. «Любовь, конечно, выше всего», — говорил он. «Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твою любовь. А главное, когда заметишь, что погрешила против любви, сейчас же исповедуй это старцу. Это может быть иногда от дурного сердца, а иногда и от врага. Сама ты не можешь этого разобрать, а когда исповедуешь, враг и отойдет. Жить можно и в миру, только не на юру, а жить тихо. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Мы должны жить на земле так, как колесо вертится. Чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем. Таковы краткие поучения, наставления преподобного оптинского старца Амвросия. Вспоминайте сказанное отпущающим ближним их согрешения, отпускает им и Бог собственные их грехи. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. В молитвах не просите наслаждения благами мира сего, но Царствие Божие, и остальное все приложится вам». «Возлюбите искушение, ибо блаженны поносимые, гонимые, оклеветанные Господа ради. Лобзайте терпение, потому что, не взявши креста своего, то есть терпение и благодарение за все случающееся, не могут быть учениками Иисусовыми», — говорит другой оптинский старец, преподобный Лев. Лобзайте терпение, потому что, не взявши креста своего, то есть терпение и благодарение за все случающееся, не могут быть учениками Иисусовыми. Когда нарушишь заповедь Божию, возопи моторевым глазом: «Боже, милостив, буди мне грешнику». А когда исполнишь оную, скажи себе: «Я раб неключимый и сотворил только повеленное». Милосердный же Господь, милуя нашу немощь, успокоит нас в Своем Царстве, когда будем нудиться ко благу, и оправдает нас страшном судище, где, по сказанному в Евангелии, первые, то есть желающие все мире первенствовать, будут последними, а последние, униженные и смиренные духом, первыми. Преподобный Лев Оптинский. Описываете, как кто-то из ваших сограждан, назвавшись ученым, собирал у всех и у вас деньги, чтобы изготовить крылья для каждого человека. Люди поверили ему и доверчиво отдавали деньги, пока тот ученый, в кавычках, на неких невидимых крыльях, не исчез из вашего города. Не знают люди сегодня, кому и во что верить. Так заканчиваете вы свое письмо. И здесь некоторые крещенные люди спрашивают, во что верить. На этот вопрос будет легко ответить, если сначала мы определим, кому мы верим? Мы верим тому, кто проявит три качества – правдивость, знание и любовь. И дети верят своим родителям, потому что они уверены в их правдивости, знании и любви. И мы верим Христу, Сыну Божию, потому что убеждены, что Он истина и что Он любит нас. «Верьте мне», — говорит Он ученикам. Ученики оставили все и пошли за Ним, потому что верили. Мы верим извозчику, когда просим его в темноте, чтобы он отвез нас домой. Верим незнакомому трактирщику, что он не отравит нас и накормит. Верим незнакомому гостю, которого принимаем на ночлег, что он не убьет и не ограбит нас. Верим пастуху на распутье, который указывает нам дорогу. Верим случайному нищему, что он действительно беден и подаем ему милостыню. И сотням других незнакомых людей верим, хотя не имеем доказательств их правдивости, их знаний, а тем более любви к нам. Вся наша жизнь основана на вере. Если вы уничтожите эту веру, вы парализуете всю человеческую жизнь. Если же мы ежедневно верим знакомым и незнакомым, как же нам не верить Христу, в котором не было ни правды, и который подтвердил свое знание делами и чудесами и засвидетельствовал свою любовь к нам крестными муками и смертью? А если верим Ему, нам легко поверить во все, что Он сказал, открыл, заповедал и обещал. Как и в любом испытании веры, от повседневных и обычных вещей и до веры в небесные тайны человек должен спросить прежде, кому верить, и только потом во что верить. Благословение Христово вам и вашей домашней церкви. Из писем святителя Николая Сербского. Моя бабушка была очень отважным человеком. На всякий случай для безопасности она всегда имела при себе ятаган. Это уже говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. «Вот тебе, пожалуйста, женщина вдовая, двое детей. Вокруг турки, но жить-то надо было, тяжелые были годы, все ее боялись, молочина была. Как-то раз один разбойник залез в виноградник, который находился возле кладбища, чтобы его испугались, он надел длинную до пят белую рубашку. Потом, выйдя из виноградника, он, как был в белой рубашке, зашел на кладбище и давай там шастать. Случилось в ту пору проходить через кладбище моей бабушки». Разбойник, когда увидел ее, растянулся на земле и притворился мертвым, чтобы она приняла его за вурдалака и напугалась. Однако бабушка подошла к нему и сказала: «Тебя, если б ты был человек порядочный, давно бы уже земля взяла». И, сказав это, начала бить злодея тупой стороной ятагана. Искалечила его. Кто это был такой, она даже не знала. Уже потом в деревне услышала, что, мол, такого-то изувечили, и так узнала, кто это был. В нашу эпоху отвага является редкостью. Люди замешаны на воде. Поэтому, если, Боже упаси, начнется война, одни умрут от страха, а у других даже от небольшого испытания опустятся руки, потому что они привыкли к хорошей жизни. А в старину какая была отвага? В Флавиановском монастыре в Малой Азии турки схватили и убили одного христианина. Потом они сказали его жене: «Или ты отречешься от Христа, или твоих детей мы тоже зарежем». «Моего мужа, — ответила она, — забрал Христос, детей моих я поручаю Христу и сама от Христа не отрекаюсь». Какая отвага! Если в человеке не будет жить Христос, то как в нем будет жить отвага? А сегодня люди без Христа строят всю свою жизнь на мусоре. В те годы были молодцами матери, были молодцами и дети. Я помню, как в коннице наша соседка, будучи в положении одна, пошла на поле окучивать кукурузу, а нужно было идти пешком 1,5 часа. Там она родила малыша, положила его в подол и вернулась в деревню. «А у меня младенчик», — похвалилась она, проходя мимо нашей двери. Была оккупация, годы тяжелые, а сейчас есть женщины, которые для того, чтобы родить одного ребенка, от страха по 6-7 месяцев проводят в кровати. Речь, разумеется, идет не о тех, кто делает так по причине болезни. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Дорогие наши радиослушатели, мы приблизились к евангельскому чтению воскресному недели 20 по Пятидесятнице. Вот воскресное, в эту неделю читается Евангелие о воскресении сына вдовы Наинской в Галилее по слову Господа, явившим его божественное всемогущество над смертью. По воскресенье юноши страх объял всех. Все славили Бога и говорили: «Яко пророк вели воста в нас, и яко посети Бог людей своих». По примеру Господа, который без просьбы матери, провожавший своего единственного сына для погребения, видев ее милосердного, о ней и речи ей не плачи, и потом воскресил ее сына. Мы сами должны внимательно примечать нуждающихся и добровольно по усердию, а не по одним воплям и просьбам требующих подавать им утешение и помощь. Чтением апостола в 20-ю неделю церковь проповедует, что и благовествование апостола Павла, избранного после других апостолов, не от человека, но явлением Иисус Христовым. «С тех пор, — говорит апостол о себе, — не приложился плоти и крови», то есть не советовался он с плотью и кровью. Итак, Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16, с кратким назиданием, которым мы извлечем из этого евангельского повествования. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус Матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой.
Ныне читано Евангелие о воскресении наинского юноши. Есть образ нашего духовного воскресения. Вслушайтесь в смысл евангельской истории, и тогда убедитесь, как Господь воскрешает грешные души и дает им новую жизнь. Однажды, когда Иисус Христос вступал в город Наин, и из города выносили на кладбище мертвеца, покойник был единственным сыном у вдовы матери. У самых городских ворот повстречалась печальная процессия с Иисусом Христом. Плачущая мать, бессильные утешители вокруг нее, печальное похоронное шествие направлялось к последнему прибежищу бедного человеческого тела, к могиле. Что там, в могиле? Как покоится прах нашей плоти? Кто об этом знает? Никто об этом не знает, а потому могильное существование кажется еще более пугающим. Темно, холодно, страшно становится на душе, когда об этом думаем без света Христова, Слова Божия. Но горюющие люди встретили на своем безутешном пути Иисуса Христа. Так и всегда в жизни человека Иисус Христос приходит к несчастным, и всегда приходит тогда, когда, по-видимому, нет места человеческим надеждам, когда ни люди, ни книги, ни думы, ни целый мир не в силах успокоить страждущую душу. Часто порочные навыки и неотклонимая тоска влекут нашу душу ко злу, к погибели. Враг невидимый влечет нас к бездне с такой силой, что мы пред ним бессильны, подобно мертвецам пред людьми живыми. В эти-то тяжелые минуты является заступлением человеку, предваряющая благодать Божия, является душе сам Христос. Мы это чувствуем, когда свою душу исповедуем перед крестом животворящим и Евангелием. Еще яснее чувствуем, когда причащаемся тело и крови Христовых. При виде бедственного положения наинской вдовы Иисус Христос знал всю скорбь ее осиротившей, надломленной утратами одинокой души. В ее разбитом сердце жизнодавец читал скорбь безотрадную, мучения беспредельные. Он не мог видеть без сострадания слез, которыми плакала мать, отдававшая смерти все утешения жизни, всю надежду и подпору своей старости. И сам Иисус Христос утешил бедную немногими, но сердечно верными словами: «Не плачь», Он ей сказал. Если Спаситель пролил утешение на безутешную вдову, потерпевшую от временной скорби и утраты, то он имеет еще более живую сострадательность к духовным бедствиям, испытываемым нами. Бедствиями наших душ еще сильнее трогается его сострадательное сердце. Когда в душе человека является ощущение утраты невинности и душевной чистоты, когда сердце наше чувствует обуревающий его недуг, когда оно плачет слезами раскаяния о погубленной добродетели, тогда к опечаленным является на помощь Спаситель и изрекает свое благодатное слово «не плачь». Все огорчения души, изливающие свои жалобы пред Ним, все люди, умоляющие Его о помощи рано или поздно, испытывают на себе любовь и сострадательный взор Иисуса Христа. Он обращает печаль и слезы в радость, и даже самое падение и смерть в восстание и воскресение. Иисус Христос коснулся гроба, в котором находился мертвец. Так же Он касается души христианской, обремененной и озлобленной, касается тела болезнями, страданиями, лишением всякого рода, касается совести, страхом и смущением, давая ей чувствовать ужасы суда, осуждения и вечных мук. Словом, касается гроба нашей души всеми способами, чтобы остановить несущих этот гроб. Носильщики же этого гроба всегда суть наши тяжкие, грубые, безнравственные помыслы, душевные, себелюбивые стремления и нехорошие желания. Но раз коснулся души Христос, как над ней теряет уже силу ее порочные наклонности, тогда, страдая плотью, душа перестает грешить, говорит апостол Павел в своем послании. Далее Евангелие сообщает нам, что Иисус Христос пробудил от смертного сна юношу Своим Словом. Вот что в особенности животворно действует на закоснелое сердце Слово Божие. Ему необходимо глаз Сына Божия, дабы могло ожить, то есть сердцу. Когда Слово Божие касается чувственного сердца, то бывает для него острее меча. Оно вдыхает живую надежду в отчаянных грешников, дает силу слабым и жизнь бездыханным. Таков смысл слышанного вам Евангелие. Пусть каждый из нас знает, что порочные навыки влекут нас в могилу вечной погибели. От этого неминучего несчастья сильно сохранить и спасти нас спасительная встреча с Господом нашим Иисусом Христом. Его слово и пример сильны остановить нас на пути последнего падения и указать путь в жизни, прямой путь искренности, простоты, смирения и любви. Он ищет нас. С нашей стороны нужно человеку одно желание, чтобы он нашел нас. Он выходит к нам ежедневно навстречу и ежеминутно посылает свою животворящую благодать. Не будем убегать его. Он хочет, чтобы мы открыли свои сердца его слову, чтобы оно внесло в них дух жизни. Не будем только затыкать уши свои от Слова Божия. Помните слова апостола Павла: «Если услышите голос Божий, то не ожесточите и сердец ваших». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус, Матерь его, услышала создание своего Творца и послушалась его заповеди. Та же божественная сила, что изначально вдунула в прах земной дыхание жизни и из праха сотворила человека, действовала и теперь, оживляя мертвый прах, заставляя кровь течь и очи видеть, уши слышать, язык говорить, кости и мясо двигаться. Где бы ни была тогда душа умершего юноши, она услышала глас своего начальника и мгновенно возвратилась в тело, чтобы вместе с телом выполнить его приказание. Узнал подданный глаз царя своего и откликнулся. Юноша поднялся и сел на одре и стал говорить. Почему он сразу начал говорить? Чтобы люди не думали, будто это некий волшебный мираж. Чтобы не думали, будто некий дух вошел в его тело и поднял его на одре. Все должны были услышать голос и слова оживленного, чтобы не было ни малейшего сомнения, что это он, а никто другой в его теле. По той же самой причине Господь берет юношу с одра и отдает его матери его. И отдал его Иисус матери его. Когда мать узнает его и примет, и обнимет, тогда исчезнут страх и сомнения и у прочих присутствующих. И еще Господь берет его своими руками и отдает матери, чтобы показать ей, что теперь он вручает ей его как дар, как и тогда, когда она его родила. Жизнь есть дар Божий, жизнь всякого человека дарована рукою Божией. И не гнушается Бог ни одного сотворенного человека взять за руку и направить в сию земную временную жизнь. Еще и потому Господь берет воскресшего юношу и отдает его матери, чтобы показать ей, что он не зря сказал ей «не плачь». Когда он ей это говорил, он уже знал, что утешит ее не только семи словами, которые несчастная мать могла слышать в тот день от многих знакомых, но и делом, представляющим собой неожиданное и совершенное утешение. Святитель Николай Сербский. Христу удалось заботливым поведением по отношению к сыну и матери устранить боязнь злых духов и волшебных и волшебства, но потому-то страх все-таки остался. Однако это был благой страх, ибо это был страх Божий, вызвавший благодарение и славословие Богу. Народ говорит о Христе как о великом пророке. Народ ожидал великого пророка, которого Бог еще Моисей обещал послать к народу израильскому. Народ этот пока не мог возвыситься до понятия о Христе как Сыне Божием. Но дух его, дух столь помраченный и угнетенный народными старейшинами, прекрасно мог возвыситься до осознания Господа нашего Иисуса Христа как великого пророка. Если бы иерусалимские старейшины которые точно так же видели чудеса Христовы, многочисленные чудеса, смогли подняться хотя бы до сего понимания простого народа. Они не совершили бы страшного злодеяния, осуждения и убийства Сына Божия. Но каждый совершал чудеса своего рода, соответственно, своему духу и сердцу. Христос мертвым возвращал жизнь, а старейшины иудейские и у живых ее отнимали. Он был человеколюбец, а те – человекоубийцы и богоубийцы. Он был чудотворец добра, а те – чудотворцы зла. Но в конце концов эти злые старейшины не могли отнять жизнь ни у кого, кроме себя самих. И все убитые ими пророки остались живы навеки и у Бога, и у людей, в то время как сами они сокрыты, словно змеи, в тени сих пророков, чтобы, скитаясь из поколения в поколение, от каждого поколения принимать осуждение и проклятие. Точно так же, убив Христа, они убили не Его, но себя. Он, с легкостью воскрешавший других, воскресил и самого себя, и явил себя на земле и на небесах, как величайший свет, который тем сильнее разгорается и тем ярче светит, чем больше его гасят. Этим светом все мы живем, и дышим, и радуемся. И этот свет светов еще раз, и скоро явится земле и всем живым и мертвым. Это произойдет, когда Господь наш Иисус Христос придет, чтобы завершить человеческую историю, воскресить сущих во гробах и судить всем человеческим существам, жившим на земле, начиная с Адама и до конца времен. Тогда еще раз, и на этот раз в полной мере сбудутся слова Спасителя. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Чудо воскресения сына вдовы из Наина и было сотворено, сколь по милосердию скорбящей матери, столь и для того, чтобы помочь нашей вере в последнее и всеобщее воскресение, чудо из чудес, правду превыше всякой правды и радость превыше всякой радости Господу нашему Иисусу Христу честь и слава с Отцем и Святым Духом Троице, единосущный и нераздельный, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Наша передача приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лета. Аминь.